Радио «Свобода», прогноз погоды.
В Москве сегодня 14-15 градусов тепла, облачно. В Петербурге 10-12 градусов, ожидается дождь. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе. Российские правозащитники создают новый фонд в защиту прав заключенных. Кроме того, основные городские новости и беседа с гостями, которая начнется через 10 минут. Сегодня у нас в гостях заведующий кафедрой гражданского права Петербургского государственного университета экономики и финансов Александр Сергеев и доцент Петербургского государственного университета, партнер юридической фирмы «Байтон Бургхарт» Виктор Наумов. Сегодня мы поговорим об интеллектуальном кодексе, о проекте закона, который будет регулировать отношения в сфере интеллектуальной собственности. Сразу несколько российских правозащитных организаций сегодня презентуют новый фонд в защиту прав заключенных. Объединившись, правозащитники намерены специализироваться именно на нарушениях прав зэков и арестованных. Пока фонд не получил никакой финансовой помощи и надеется, что в самом ближайшем будущем найдутся люди, готовые помочь деньгами, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Фонд защиты заключенных организовали правозащитные организации «За права человека», «Московская хельсинская группа», «Центр содействия реформе уголовного правосудия», «Комитет за гражданские права». Вместе правозащитники решили специализироваться исключительно на проблемах в российских тюрьмах, колониях, следственных изоляторах. О том, чем будет заниматься фонд, рассказывает руководитель Центра содействия реформе уголовного правосудия Валерий Абрамкин.
Будем оказывать правовую помощь осужденным и заключенным, особенно таким группам, которые считаются наиболее бедствующими. Но что касается взрослых и женщин, хорошо бы, чтобы они получили, так сказать, реальное право оспаривать действия администрации в суде. Нынешним законодательством такая возможность предусмотрена. Но если нет адвоката, то, как правило, это очень довольно сложно сделать. Известны случаи, когда тех, скажем, кто обращается в Европейский суд, начинают пытать, избивать, и даже известны случаи, когда к давлению на арестанта привлекались так называемые криминальные авторитеты.
По данным правозащитников, сегодня в России из более чем 150 колоний в список так называемых пыточных входит 40 учреждений. Права заключенных нарушают часто и делают это безнаказанно. Первый бюллетень, который уже издал фонд, называется «Российский ГУЛАГ. Избиения и пытки». Говорит руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев.
Мы поняли, что нам надо сосредоточиться на работе с заключенными отдельно. Сделать такую узкую организацию, которая бы занималась вот этими проблемами. Это первое. Второе, мы поняли, что международные фонды уходят, и нам нужно каким-то образом искать финансирование вот для этого, для узкого уже направления. Что те люди, которые, может быть, вот, допустим, предприниматели, которые когда-то сидели, видели весь этот ад, и могут помочь вот именно этому узкому направлению работы. Вот именно по, значит, работе помощи заключенным. Эта система закрылась окончательно. Туда не пускают правозащитников, не пускают журналистов. И единственная возможность получить какую-то информацию, это чтобы адвокат, взяв ордер, поехал туда и встретился с заключенными. Адвокат – это коммерческий человек, поэтому нам нужны прежде всего деньги на адвокатов, чтобы они вот этим занимались.
В кассе фонда в защиту заключенных сегодня нет ни одного рубля. Однако правозащитники не отчаиваются. Уже сегодня в полдень на презентации фонда журналистам представят счет в банке, на который любой пожелавший сможет перечислить деньги. На такие пожертвования и рассчитывают учредители фонда.
Тему репортажа Максима Ярошевского продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, какие права должны быть у заключенных.
Первое, это священник должен посещать их, в зависимости от того, какое вероисповедание. Ну, а там уже, если уж священник посетил человека, во-первых, конечно, нормально питаться, нормально одеваться, загрузка по работе. Ну, и я считаю, что письма.
Создать хорошие условия для жизни, возможность работать, зарабатывать себе, чтобы когда он оттуда вышел, какая-то была профессия, он мог уже нормально жить.
Надо у них спрашивать, на что они хотят рассчитывать. Вот у меня однокашник сидит с 79-го года до сих пор. Вот на что он рассчитывает? Не, я ничего не могу вам сказать серьезно.
Такие же права, они же тоже люди, и там не должно ничего их, чтобы унижало. И каждый может совершить ошибку. Если человек выше из лишения свободы, то он, возможно, осознал, и надо его воспринимать и помочь ему.
Я не знаю по поводу гуманности поведения надзирателей в колониях, но, возможно, надо правила какие-то, может быть, улучшить. Ну и по поводу густонаселенности камер, хотелось бы, чтобы все-таки они были в человеческих условиях.
Смотря, наверное, насколько тяжкое преступление они совершили. Я считаю, что, например, за изнасилование надо бы их убивать. А какие права, не знаю. Свобода у них ограничена, значит, этого права уже нет. Встречи, переписка. Наверное, право нормально питаться, чтобы хоть как-то жить. Право работать, чтобы можно было зарабатывать какие-то деньги.
Каждый случай надо отдельно рассматривать. В зависимости от того, по какой статье осужден. Потому что изоляция от общества, она происходит не просто так.
Я думаю, должны быть права на защиту своей личности от каких-то физических и моральных издевательств. Право на более частое общение с родственниками, нормальные условия жизни в камерах. То есть это все должно соблюдаться, контролироваться. Должно существовать не только на бумаге, но и на деле. Но только вот соблюдаются ли они, я думаю, что это зависит от тех денег, которые платят конкретные заключенные конкретному администрации.
Мне трудно об этом судить, но мне кажется, нет никакой разницы между заключенным и обычным человеком. И права у всех одинаковые, если говорить о правах. То есть, мне кажется, возвращение в общество скорее, чтобы они были дееспособны и никак не чувствовали себя ущемленными.
Они же тоже люди. Ну, может быть, какие-то законы должны для них действовать, но права они должны иметь. По крайней мере, не ущемлять их права, какие есть хотя бы.
Чтобы не было беспредела, по крайней мере, в данной администрации. Но я сам отсидел срок, поэтому могу сказать, что там никакие права не соблюдаются. То есть, что хочет администрация, то и творит.
Я никогда там не была в этих местах, поэтому мне трудно сказать, какие у них должны быть права. Я думаю, что у меня должны быть права. Вот в этом я уверена.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какие права должны быть у заключенных.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Далее в нашей программе обзор сегодняшней петербургской прессы. С ней вас познакомит Илья Орлов. Доброе утро, Илья.
Доброе утро. Милиционеры заглянули в лица и под лавки, и под прилавки на рынках. Заголовок в «Деловом Петербурге». Тема вынесена на первую полосу и продолжается на 6-7. ГУВД Петербурга проверило свыше 1000 объектов торговли в городе. Рейды были проведены на продовольственных рынках и вызваны усилением контроля за соблюдением миграционного законодательства. Как отмечает газета, в народе это уже окрестили грузинской зачисткой. По итогам операции составлено 752 протокола об административных нарушениях. Однако, как выяснилось, в большинстве случаев речь идет о продаже некачественных товаров или нарушении санитарных правил. «Деловой Петербург» пишет, что проверки рынков скоро начнутся и в Ленобласти. В сегодняшнем номере газеты целая подборка материалов, касающихся как рынков, так и национального вопроса. Заголовок «Колхозные рынки сменят национальность». В администрации Ленобласти поддерживают инициативу Минэкономразвития о квотировании мест на рынках для местных производителей. Еще три интересных материала в разделе «Общество мигрантов» адаптируют к местному климату, традициям обучат на практике и иностранцев научат чужбину любить. Все это о том, что в Петербурге и Ленинградской области представители властей и политологи взялись за разработку стратегии воспитания толерантности. Но, как выясняется из статей в «Деловом Петербурге», начать решили почему-то с воспитания толерантности у приезжих. И все это на фоне визита в Петербург Владимира Путина, который выступит сегодня перед представителями русскоязычных диаспор из более чем 100 стран мира в Таврическом дворце, где открывается второй Всемирный конгресс соотечественников. «Президентская диаспора», заголовок в питерском «Коммерсанте». «Президент попытается уговорить их вернуться на родину», пишет газета и поясняет, что Россия заинтересована в притоке русскоязычных мигрантов, но на предварительном этапе программа столкнулась с их невостребованностью в регионах, и конгресс нужен в том числе для помощи в разрешении этой проблемы, пишет «Коммерсант».
Спасибо, Илья. С обзором сегодняшней петербургской прессы вас познакомил Илья Орлов.
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море продолжаются поиски экипажа затонувшего российского сухогруза «Синегорье». На борту судна 18 человек. В Мосгорсуде сегодня начинаются предварительные слушания по делу о двух терактах в московском метро, совершенных в 2004 году. В Будапеште в ходе массовых антиправительственных выступлений пострадали десятки человек. Япония выделит Ираку 170 миллионов долларов на восстановление нефтяной отрасли и сельского хозяйства. Организация «Репортеры без границ» обнародовала новый доклад о положении со свободой прессы в мире. Наихудшая ситуация в этом отношении в Северной Корее, почти на том же уровне Туркмения. Российскому народно-демократическому Советскому Союзу во главе с экс-премьером Михаилом Касьяновым отказано в регистрации. Курс доллара на сегодня 26 рублей 88 копеек, курс евро 33 рубля 85 копеек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске последних известий Радио Свобода. Напоминаем нашим радиослушателям, что в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». Темы. Итоги Римского кинофестиваля. Фестиваль «Роза мира» открылся в Москве. Черновик романа Виктора Пелевина похищен из издательства. Михаил Рыклин рассказывает о своей книге «Свастика. Крест. Звезда». Эссе Бориса Парамонова «Голые американцы». Короткие истории о любви Бенджамин Бейтон и Питер Пирс. Ведущий Дмитрий Волчек. На волнах Радио Свобода вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». В начале ноября, как ожидается, в Государственной Думе вновь будет обсуждаться проект 4-й части Гражданского кодекса Российской Федерации, который посвящен правовому регулированию отношений в сфере интеллектуальной собственности. Проект этого закона, а он принят уже в первом чтении, вызвал многочисленные споры в интеллектуальной среде. Подробнее об этом в материале корреспондента Радио Свобода Татьяны Вольской.
Новая часть Гражданского кодекса должна заменить собой патентный закон, законы о правовой охране топологии интегральных микросхем, о правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных, закон об авторском праве и смежных правах и все остальные законы в области интеллектуальной собственности. Многие эксперты усомнились, поможет ли законопроект защитить авторские права в России, а также соответствует ли он международным обязательствам России. Депутаты Госдумы Петра Шелища больше всего волнуют вопросы, связанные с главой о доменных именах.
Пользуясь услугами специалистов, они меня заверили, что нигде за рубежом не регулируется законодательно права интеллектуальной собственности на доменные имена, и что это вызовет большие проблемы и огромное количество новых споров возникнет в связи с введением их в качестве защищаемых средств индивидуализации.
В целом же Петр Шелищ относится к законопроекту положительно, подчеркивая, что законодатели укрепляют права граждан, создателей интеллектуальных ценностей.
Голос граждан не очень слышен. Да пока граждане, авторы, там, изобретатели, исполнители, пока они в этом разберутся, им не до этого. Они изобретают, поют, сочиняют музыку. Те, кто обслуживают компании крупные, звукозаписи, там, инновационные всякие и так далее, им это, наверное, небольшую радость.
Другие эксперты считают, что если четвертая часть Гражданского кодекса будет принята в нынешнем виде, то она станет серьезным препятствием для вступления России в ВТО. Действующие законы в области интеллектуальной собственности много раз проверяли с международными экспертами, и в целом был сделан вывод о том, что российское законодательство соответствует международным нормам. Теперь его придется оценивать снова, а это долгий процесс. По мнению экспертов, в законопроекте много противоречий с международными соглашениями, в которых участвует Россия. Со Всемирной конвенцией об авторском праве, Бернской конвенцией об охране литературных и художественных произведений, Парижской конвенцией по охране промышленной собственности, Евразийской патентной конвенцией и другими. Это, по мнению экспертов, затруднит интеграцию России с ведущими мировыми державами.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях заведующий кафедрой гражданского права Петербургского государственного университета экономики и финансов Александр Сергеев. Здравствуйте, Александр Петрович.
Здравствуйте.
И доцент Петербургского государственного университета, юрист Виктор Наумов. Здравствуйте, Виктор Борисович.
Доброе утро.
К нашей беседе могут присоединиться слушатели. Через 10 минут задать свой вопрос по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Ну, а мы начнем нашу беседу. Александр Петрович, у меня первый к вам вопрос вообще. Насколько существует и существовала необходимость создания и принятия такого документа, как четвертая часть Гражданского кодекса Российской Федерации, именно в том виде, в котором все это и произошло?
На мой взгляд, я просто в этом убежден, никакой объективной необходимости в разработке четвертой части не было, и нет ее и сейчас. Тем более, что это делалось в таком спешном, экстренном порядке с задействованием такого огромного административного ресурса на прохождение проекта через различные инстанции. Это, конечно, не означает, что законодательство об интеллектуальной собственности Российской Федерации является идеальным. Специалисты, которые занимаются этой сферой, имеют много претензий к авторскому закону, к патентному закону, не выдерживают никакой критики, скажем, закона о селекционных достижениях который, видимо, юристы вообще не, хотя бы не разрабатывали, но даже не проводилась надлежащая экспертиза. Но при всем этом, это уже отмечалось сегодня, эти законы в целом соответствуют требованиям рыночной экономики. Те недостатки, которые в них есть, можно спокойно, взвешенно, вдумчиво устранять. Собственно, вот работа это, например, над изменениями в авторский закон велась уже 2 года. Проект разрабатывался множеством людей, и он завис в Госдуме, он 2 года, по-моему, в Госдуме лежит, и теперь его судьба вообще, видимо, так сказать, бесперспективна. И вот, к сожалению, например, когда один из тех негативных последствий, которым, видимо, обернется принятие 4-й части, сведется к тому, что вот мы сейчас получим, скажем, соответствующую главу об авторском праве в Гражданском кодексе, а вот те изменения, над которыми работали десятки специалистов, которые вызывали острые дискуссии, там действительно очень много дельных предложений, они так и останутся где-то лежать, и не знаю, когда дойдет время до того, чтобы действительно исправить недостатки действующего закона, потому что, вопреки заверениям разработчиков, они не улучшают действующее законодательство. Они, по сути дела, вот те недостатки, которые в нем есть, они переносят в новый кодекс и добавляют к ним очень много других проблем.
Виктор Борисович, вы согласны с Александром Петровичем?
Да, я согласен с Александром Петровичем. При этом я хочу добавить, что, в принципе, с моей точки зрения, основным недостатком ситуации является последующая потребность в изучении правоприменителями того проекта и затем принятого закона, если он будет принят, и переучивание всех от правообладателей, от пользователей до правоохранительных органов. Это означает, что та практика судебная, не очень большая, но все-таки довольно устойчивая, которая была наработана арбитражными судами, судами общей юрисдикции. Те решения, которые предлагались правоохранительными органами, например, в рамках уголовного законодательства, она будет вынуждена, так сказать, быть пересмотрена. В этой связи получится, что в течение нескольких лет мы окажемся в ситуации, когда нам придется заново изучать ситуацию, определять риски, смотреть на то, насколько удачны те или иные нормы. И в итоге получится, что те успехи, не очень значительные на фоне, допустим, мирового развития, но тем не менее довольно существенные для Российской Федерации, которые есть, принятые к охране интеллектуальной собственности в России, они, так сказать, будут существенным образом обесценены, поскольку мы снова окажемся в состоянии переходного периода. Насколько это выгодно сейчас государству, экономике, где интеллектуальная собственность становится все более и более активным элементом российской экономики, это большой вопрос для меня.
Виктор Борисович, а вы не думаете, что такое маленькое количество уголовных дел по вопросу прав интеллектуальной собственности, вот вы отмечали еще вчера на пресс-конференции, там, где был наш корреспондент, составляет всего лишь 0,1% от вообще уголовных дел, это как раз объясняется несовершенством законодательства?
На самом деле я говорил о системе арбитражных судов. По статистике Высшего арбитражного суда за прошлый 2005 год арбитражные суды рассмотрели всего лишь 999 дел в сфере интеллектуальной собственности. Подчеркну, это, соответственно, скорее экономические споры, где вовлечены в первую очередь юридические лица. Тем не менее, вся арбитражная система рассмотрела там более 1 000 000 дел. Это действительно десятые доли процента. Но подчеркну, что судебная практика стала возникать в этой сфере с начала 90-х, с середины 90-х годов. И сейчас уже, когда правообладатель идет в суд, он приблизительно представляет, на что ему рассчитывать. Да, в законодательстве текущем есть проблемы, но судебная практика эти проблемы уже научилась каким-то образом минимизировать. То есть мы сейчас начали двигаться в каком-то устоявшемся направлении, хотя, естественно, это не снимает вопроса несовершенства, так сказать, довольно значительного количества текущих норм. Если будет принят в таком виде, в котором есть часть 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, это означает, что суды будут вынуждены заново переосмысливать ситуацию. Причем, в силу того, что в текущем проекте содержится довольно большое количество инноваций и технических ошибок, и в принципе иных концептуальных конструкций, это потребует довольно серьезной теоретической работы.
Виктор, мог бы добавить,
пожалуйста, Александр Петрович.
Немножко к ответу на ваш вопрос. Видите, когда вот возникает вопрос об уголовной ответственности, о том, что уголовный кодекс соответствующего статьи не работает, и когда этот вопрос поднимается в связи с гражданским кодексом, вот это, конечно, специалистов просто очень сильно удивляет, потому что гражданский кодекс не имеет к этому никакого отношения. То есть то, что не работает статья 146 Уголовного кодекса, это имеет свои причины. И это, здесь можно долго о них говорить, но эти причины действительно, они даже не коренятся в законодательстве, это, они более глубокие. Но если в Америке, например, возбуждается десятки тысяч дел в год по этой категории дел, у нас просто десятки дел, а единицы из них доходят до суда. Но вот когда я читал одно из интервью от разработчиков, и там либо он, либо корреспондент сказал, что вот в связи с принятием четвертой части усилится уголовная ответственность, то это как раз этого-то не произойдет. Произойдет наоборот, возможно, произойдет декриминализация этих деяний, потому что проект предусматривает такое понятие, как грубое нарушение авторских прав, которая, например, подразумевает нарушение, повлекшее за собой крупный ущерб. И то же самое в Уголовном кодексе. При наличии крупного ущерба возможно возбуждение уголовного дела. И, по сути дела, сейчас эти нормы будут друг с другом сталкиваться, и если раньше все-таки у правообладателей была возможность как-то устрашить, я бы так сказал, хотя угроза весьма такая эфемерная, так сказать, потому что действительно эти нормы не работают, но все-таки некоторые боялись этой уголовной ответственности, то сейчас я полагаю, что и эти-то меры не будут работать.
То есть с контрафактом вообще борьбы не будет в случае принятия четвертого кода?
Нет, конечно, я это не имел в виду, конечно, с борьбой. Борьба будет вестись, и особенно когда приближается очередной раунд переговоров или приезжают высокие гости. У нас это в стране принято устраивать показательные рейды, громить, не разбираясь, так сказать, рынки продукции, не разбираясь, кто торгует контрафактом, кто законной продукцией. Это все будет. Но я вот исхожу из. Я, как ученый, смотрю на эти законодательные тексты и вижу, что сейчас и что будет. И я вижу, что будет хуже, потому что, например, в проекте нет понятия нарушения авторских, патентных прав и так далее. А в тот же Уголовный кодекс, кодекс административных правонарушений, они оперируют как бы как данным понятием правонарушения в этой сфере, который раньше раскрывалось в законе, сейчас его нет. И поэтому возникает новая проблема. А что считать уголовным преступлением? Что считать административным проступком? Это...
Тут я хочу добавить еще следующее. Действительно, никто не будет прекращать борьбы с контрафактом, никто не будет из правоохранителей, естественно, из государственных органов прекращать деятельность в сфере, в принципе, защиты прав на интеллектуальную собственность. Хочу подчеркнуть, что в этой принятии к этому вопросу существует масса факторов. Не только законодательство, но и правоприменение, экономика.
Виктор Борисович, мы продолжим чуть позже. Нашу беседу с нашими гостями мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Также во второй части нашей программы вы услышите основные городские новости, а в 11 часов на волнах радио «Свобода» программа «Час прессы». Тема «Итоги самарских выборов. Исключение из правил или начало новой тенденции» обсуждают главный редактор интернет-сайта КБРФ.ру Анатолий Баранов, обозреватель газеты РБК «Дели» Анастасия Матвеева и президент Самарского областного телеканала «ИО» Виталий Добрусин. Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит Радио Свобода. В Москве 9:30. После выпуска заголовков новостей мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море спасены трое моряков затонувшего сухогруза «Синегория». По данным Дальневосточного регионального центра МЧС, найдена также шлюпка с погибшим членом экипажа. Всего на борту сухогруза находились предположительно 18 человек. Поиски остальных продолжаются. В Будапеште в столкновениях между участниками антиправительственных акций и полицией пострадали не менее 70 человек. Беспорядки вспыхнули в понедельник во время празднования 50-й годовщины восстания против коммунистического режима. В Иране специалисты испытали на ядерном объекте в Натанце новый комплекс центрифуг для получения обогащенного урана, сообщают западные агентства со ссылкой на дипломатические источники. Япония выделит Ираку 170 миллионов долларов на восстановление нефтяной отрасли и сельского хозяйства. Договоренность об этом была достигнута на переговорах в Токио между японским министром торговли Акирой Амари и иракским нефтяным министром Хусайном Ашихристани. Международная организация «Репортеры без границ» обнародовала новый доклад о положении свободы прессы в мире. По данным организации, наихудшая ситуация в этом отношении в Северной Корее, почти на том же уровне Туркмения. Суд в Минске приговорил правозащитницу Екатерину Садовскую к 2 годам лишения свободы и штрафу в 2000 долларов за то, что она подвергла критике власти Беларуси в неопубликованном заявлении, возглавляемой ею партией ВЕЧА. Министр природных ресурсов России Юрий Трутнев начинает поездку по Западной Сибири на остров Сахалин, в ходе которой планирует, в частности, подвести итоги проверки нефтегазового проекта «Сахалин-2». Комплексную проверку проводят эксперты Росприроднадзора, выявившие ряд нарушений.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов.
Здравствуйте. Федеральный суд Пушкинского района Петербурга приступит сегодня к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении предполагаемого создателя экстремистской группировки NetCrowd Руслана Мельника. Напомним, что остальные члены этой группировки в декабре прошлого года были приговорены к разным срокам заключения. Руслан Мельник был задержан 14 июля этого года сотрудниками ФСБ после 1,5 лет международного розыска. Ему предъявлено обвинение в создании экстремистского сообщества и в публичном совершении действий, направленных на возбуждение расовой ненависти организованной группой. Требования голодающих дольщиков дома на Белградской улице в Петербурге городская администрация пообещала удовлетворить сегодня в полдень. Однако дольщики все равно продолжают голодовку. По словам представителя инициативной группы Татьяны Гончаровой, они больше не верят обещаниям и будут голодать до тех пор, пока все документы по сдаче дома не будут оформлены. Вьетнамские студенты написали письмо губернатору Петербурга Валентине Матвиенко, в котором выразили недовольство оправдательным приговором по делу об убитом студенте в Уань-Туане и тем, что националисты остались на свободе. В письме отмечается, что студенты ждут срочных и эффективных мер для обеспечения своей безопасности. Ситуация с массовым заболеванием курсантов военно-космической академии имени Можайского в Петербурге стабилизировалась. За последние дни количество госпитализированных осталось прежним – 298 курсантов. Те, у кого не подтвердился брюшной тиф, находятся сейчас в реабилитационном отделении. Рыбные салаты опасны для потребителей, заявили представители Петербургской общественной организации «Потребители. Общественный контроль». Сотрудники этой организации провели независимую экспертизу рыбных салатов, которые представлены в большом количестве в городской розничной торговой сети. Результаты проверки оказались неутешительными. В большинстве салатов присутствовал кислый запах и резкий привкус масла. Были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. По словам председателя общественной организации «Потребители. Общественный контроль» Всеволода Вишневецкого, выводы относительно качества и безопасности отдельных партий салатов могут сделать только чиновники Управления Роспотребнадзора по Петербургу, куда уже направлена официальная информация о результатах проведенной экспертизы. Шокирующую находку сделали реставраторы здания на углу проспекта Медиков и набережной реки Карповки в Петербурге. 2 месяца назад там началась частичная реконструкция некогда элитного жилого дома Ленсовета. Мастера должны были по-новому закрепить покосившиеся гранитные плиты на фасаде и на парапете. Когда рабочие сняли первые блоки, оказалось, что это надгробные камни. Самая ранняя дата, которую увидели рабочие, 1777 год. Находки мастеров не удивили. Они говорят, что в 30-х годах прошлого века, а дом строили именно в то время, часто использовали гранитные плиты со старинных кладбищ Петербурга. На Петроградской стороне их было 3. Поэтому найти места захоронения уже невозможно. Теперь гранитные надгробия так и останутся строительным материалом.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях заведующий кафедрой гражданского права Петербургского государственного университета экономики и финансов Александр Сергеев и доцент Петербургского государственного университета юрист Виктор Наумов. Радиослушатели могут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Александр Петрович, создатели четвертой части Гражданского кодекса неоднократно заявляли, что значительная его часть опирается на соответствующие директивы Евросоюза и международные соглашения. С другой стороны, эксперты постоянно заявляют, что нарушается целый ряд международных соглашений в области охраны собственности интеллектуальной той же. Как вот вы можете все это прокомментировать?
Я бы прокомментировал это так, что, наверное, отчасти правы и те, и другие, потому что, конечно, разработчики учитывали европейские директивы и другие международные договоры, это естественно. Вот. Но, с другой стороны, оказалось учтенными не все положения этих директив и конвенций. И можно привести конкретные примеры. Я не понимаю, почему разработчики не реагируют на эти замечания, потому что они уже давно были озвучены. Например, все эксперты говорят в один голос о том, что нельзя охранять, например, результаты исполнений, потому что охраняются исполнения как таковые, это соответствует статье 7 Римской конвенции. Непонятно, например, является выделение отдельной, в качестве отдельного объекта программ для ВМ и баз данных, хотя в соответствии с Бернской конвенцией они должны охраняться как литературные произведения, ну и так далее. Перечень примеров можно продолжить.
У нас звонки, пожалуйста, представьтесь.
Алло.
Да-да, Александр, мы слушаем вас. Нет, звонок тоже. А вот что такое, вот в документе очень много новаций, что такое госаккредитация управляющих коллективными правами?
Вы знаете, это вообще на самом деле очень серьезная вещь. Речь идет о коллективном управлении авторскими правами. Во всем мире эта система работает, без нее, собственно, не обойтись в таких сферах, как публичное исполнение произведений, вот, передачи в эфир и так далее. Автор не в состоянии сам уследить за тем, кто использует его произведение. Поэтому во всем мире существуют и успешно работают организации, занимающиеся таким коллективным управлением. В нашей стране в современном виде эта система стала внедряться с 1993 года. Но, несмотря на попытки создания многих таких организаций, например, объединяющих исполнителей, правообладателей в аудиовизуальной сфере, то есть кинематографии и так далее, реально работает лишь одно из этих обществ, это Российское авторское общество. Проблем в этой сфере много, потому что, ну, это я не хотел бы углубляться в специальные вопросы, но если говорить о как бы самой сути, здесь, с одной стороны, не должно быть монополизма, потому что если существует одна какая-то организация, которая диктует свои права пользователям, то это тоже, наверное, не очень хорошо. Но, вот, и поэтому необходим, конечно, какой-то государственный контроль, то есть в том числе в виде аккредитации, чтобы, ну, и отсекать, конечно, те организации, которые создаются подчас самими пиратами для того, чтобы создать легальное прикрытие для своей деятельности. Вот, конечно, в этих целях нужен государственный контроль, но тут те меры, которые предлагаются в проекте, они совершенно недостаточны.
А чем они недостаточны? Почему?
Да потому что те, ну, с одной стороны, говорится о том, что создаются, могут создаваться организации сколько угодно, но аккредитована может быть только одна из них. Какие критерии, по каким, так сказать, должны... Все это должно быть в принципе прописано в законе, чтобы не было возможности, чтобы исключить возможность коррупции, например, что актуально для нашей страны, другие, влияние каких-то других факторов. И, в принципе, вот этим проблем настолько в этой сфере много, что готовился специальный закон о коллективном управлении. Есть проект такого закона, но составители обошлись, по-моему, двумя или тремя статьями и считают, что все проблемы решены. То есть проблемы-то остались, но решать их, я не знаю, придется на каком-то уровне подзаконном или я не знаю, каком уровне. Но в законе ничего об этом не будет.
Хочу добавить, в чем идея, то, что предлагают разработчики в отношении коллективного управления. Как вы понимаете, мы окружены различными объектами интеллектуальной собственности, аудиовизуальными произведениями, программами, ДЛМ и так далее. И действительно, управлятелю сложно уследить за оборотом этих объектов. Общая концепция интеллектуальной собственности заключается в том, что только обладатель соответствующего исключительного права имеет право разрешать использование данных объектов. И, естественно, если все радиостанции и телеканалы будут вынуждены, исходя из прямого исполнения нормы, гоняться за правообладателями, наш эфир будет очень скуден. Для этого как раз в мире довольно давно был придуман институт коллективного управления, который облегчил доведение до всеобщего сведения, до донесения до потребителя соответствующих объектов. Та концепция, которая предусмотрена в законе, в законопроекте, говорит о том, что помимо обычных организаций будут существовать организации, которые будут получать специальную государственную аккредитацию. В чем отличие будет по правовому статусу вторых от первых? Вот эти организации, которые будут получать государственную аккредитацию, могут помимо оснований, когда у них есть договоры с правообладателями, использовать произведения тех правообладателей, с которыми у них договоры не заключены. Причем, поскольку это будут монопольные организации, для каждого из видов использования объектов авторских смежных прав они будут существовать отдельно, действительно здесь возникает довольно серьезный политический и экономический вопрос. Кто будет получать соответствующий статус?
Это пролоббирован явно закон,
Виктор, тут я бы, может быть, чуть-чуть поспорил, не оспаривая как бы по существу суждения, потому что Виктор изложил все правильно, но по сути это действительно должны быть... Чтобы не было хаоса в этой сфере, должно быть ясно, какая организация может предоставлять правообладателям лицензии на использование. Это во всем мире, в принципе, так, где либо законодательно, либо фактически сферы деятельности между организациями уже давно распределены. И ясно, с какой организацией иметь дело. Но другой вопрос, что вот все эти вопросы, кто должен получать аккредитацию, кто может... осуществлять так называемое расширенное управление, это все должно быть определено законом, а не чиновниками, которые будут издавать различные инструкции.
Получилось как всегда. Слушатель, Георгий, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вы, конечно, судя по вашим голосам, знаете, что в советское время изобретателей часто вынуждали брать в долю так называемого соавтора, без посредничества которого было почти невозможно опубликовать свое изобретение. А как обстоит с этим делом сейчас?
Кто ответит? Пожалуйста.
Ну, проблема эта мне известна. Я думаю, что и прежнее законодательство, и то, что предлагает проект... примерно едины, потому что это скорее... В законе все в порядке. То есть в законе четко и раньше говорилось сейчас, что на соавторство могут претендовать только лица, внесшие творческий вклад в создание, в данном случае, изобретения. Но жизнь такова, что для того, чтобы внедрить изобретение, чтобы помогли оформить заявки и так далее, всегда включали в состав либо руководителей, либо других нужных лиц. Так что жизнь есть жизнь, и поэтому закон как бы он и сейчас это запрещает, и запрещает этот проект, но это скорее уже другая проблема.
Андрей из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Да-да, мы вас слушаем.
Добрый день, вот у меня очень два важных вопроса. Значит, у нас существует закон о патентах с 2003 года, в марте месяце он вышел. Это не закон, это лохотрон. Почему? Потому что там есть такая статья, которая указывает, что, сейчас одну минуту. Регистрация заявлений в один день, поданные в один день, разные, так сказать, изобретатели, они должны в течение 12 месяцев договариваться между собой. Если они не договорились, то все две заявки снимаются. Понимаете, в чем дело? А раньше было так, и во всем мире. Кто первый, тот и заявитель, то есть первообладатель. Это первый вопрос. Второй вопрос. Всем изобретателям, ну почти всем изобретателям, известны такие окна в патентном бюро. Вот, например, то есть что такое окно? И идет регистрация, допустим, 57-58, да, номера, 59, потом сразу идет 68, 69 и так далее. Эти окна никем не регистрируются. Здесь может быть подделка задним числом.
Андрей, да, понятные вопросы. Александр Петрович ответит после новостей. Мы продолжим нашу беседу после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море продолжаются поиски экипажа затонувшего российского сухогруза «Синегорье». На борту судна 18 человек. В Мосгорсуде сегодня начинаются предварительные слушания по делу о двух терактах в московском метро, совершенных в 2004 году. В Будапеште в ходе массовых антиправительственных выступлений пострадали десятки человек. Япония выделит Ираку 170 миллионов долларов на восстановление нефтяной отрасли и сельского хозяйства. Организация «Репортеры без границ» обнародовала новый доклад о положении со свободой прессы в мире. Наихудшая ситуация в этом отношении в Северной Корее, почти на том же уровне Туркмения. Российскому Народно-демократическому союзу во главе с экс-премьером Михаилом Касьяновым отказано в регистрации. Курс доллара на сегодня 26 рублей 88 копеек, курс евро 33 рубля 85 копеек. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с нашими гостями, заведующим кафедрой гражданского права Петербургского государственного университета экономики и финансов Александром Сергеевым и доцентом Петербургского государственного университета юристом Виктором Наумовым. Наши слушатели еще успевают позвонить по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212 и задать свои вопросы. Александр Петрович, да, ответите слушателю.
Да, конечно. Ну, я бы хотел вначале уточнить, что все-таки патентный закон был принят 23 сентября 1992 года. Я бы не стал называть этот закон неким лохотроном, потому что действительно в нем есть несовершенные положения, но все-таки закон... Я бы не стал столь неуважительно относиться к этому закону. Изменение, о котором вы говорили, было внесено в закон в 2002 году, и мне оно тоже не совсем нравится. Действительно, до этого времени в России, как и во всем мире, приоритет получала та заявка, которая была подана первой. Сейчас, чтобы, ну, видимо, возникали, хотя и не часто, споры, когда заявки приходили в один день, но, по сути дела, поскольку они, в соответствии с действующим законодательством, считаются пришедшими одновременно, то, по сути дела, как бы приоритет определялся по дате регистрации этой заявки. И, вероятно, чтобы как бы снять эту проблему, было предложено вот такое решение, что вот договоритесь, заявители, договоритесь между собой, чья будет заявка, и тому один из вас получит патент, а другой, скажем, лицензию. Ну, вопрос не бесспорный, но никакого обмана заявителей я за этим не вижу. Другое дело, проблема, которую вы подняли относительно окон при регистрации. Эта проблема действительно есть. Еще более, наверное, болезненной она является при регистрации товарных знаков, когда действительно вместо сплошной регистрации заявители получают регистрационные номера с разрывами. Но это не закон. Закон это запрещает. Это правоприменение. Это за этим стоит коррупция чиновников, которые осуществляют эту регистрацию. Вот и все.
Пожалуйста, давняя, Виктор Борисович. Спасибо. Это давняя проблема, которая обсуждается не только в России, но и в ряде стран мира. И действительно, это вопрос не законодательства, это вопрос деятельности органов государственной власти, открытости. В этой связи в развитых странах мира давно принята система, когда соответствующие заявки публикуются и находятся в открытом доступе, и в любой момент заинтересованные лица могут себе представить и получить информацию, в какой очередности и в каком объеме подавали соответствующие заявки. И, соответственно, при открытом реестре данной информации никаких пробелов быть не может.
Я хотел бы обратить внимание, что вот в проекте, который мы говорим, о четвертой части Гражданского кодекса, там есть тоже новинки в патентном законодательстве. В частности, подразумевается, что у автора изобретения будет самостоятельно отчуждаемое право на получение патента. Можете мне объяснить, что это значит?
Вы знаете, здесь ничего нового нет. И если говорить уже о патентном праве, то составители проекта, в сущности, его без изменений перенесли в четвертую часть, и это было и в прежнем законе, так что...
То есть закон о патентах так и остался, в принципе, в такой форме?
Да, ага. Да. Ну, это нормальное право, я вот не совсем понял, о чем идет речь, но действительно у создателя есть несколько возможностей. Он может передать право на подачу заявки уже на этапе создания, может в последующем, подав от своего имени заявку в патентное ведомство, сделать публичное заявление о готовности продать патент любому желающему, заявить о так называемой открытой лицензии, что он всем предоставляет возможность купить лицензию. Это нормально, я не вижу ничего в этом такого страшного.
В законопроекте есть очень интересная революционная вещь, последствия которой, если это будет все принято в той редакции, которая указана сейчас, после первого чтения, которая может на самом деле нанести очень серьезный вред нашей экономике. Я говорю об изменении подхода к статусу служебного произведения. Если раньше и в текущем законодательстве, и применительно к патентному закону, и в первую очередь применительно к закону об авторском праве и смежных правах, говорилось о том, что работодатель имеет исключительное право на использование произведения, которое создано в рамках служебного задания, то сейчас, после первого чтения, эта концепция поменялась. Это исключительное право теперь будет принадлежать работнику, если иное не указано в соответствующих соглашениях и договорах между работодателем и работником. По сути, это означает, что экономика, которая базируется на результатах уникальной деятельности, окажется в своеобразной зоне риска, когда, если какие-то формальности не будут соблюдены, а, как вы знаете, наша российская, так сказать, культура правовая, это не склонна к формальностям как таковым, и не все работодатели эти формальности соблюдают, означает, что у работника в связи с данными нововведениями будет соответствующее право на использование произведения, что в любой момент даст ему, так сказать, возможности нанести, допустим, серьезный вред тому производству, где используются его результаты интеллектуальной деятельности.
Вы можете это представить в какой-нибудь такой простой ситуации, чтобы было понятно?
Сотрудник создает, например, какое-нибудь литературное произведение, связанное, там, не знаю, маркетинговое произведение, сказать, текст рекламы, скажем, сложный. Если раньше, работая в рекламном агентстве, все права на это произведение, так сказать, априори, в соответствии с нормой закона, принадлежали работодателю, то теперь, если окажется, что работник не действовал в рамках зафиксированных должностными инструкциями, должностными обязанностями соответствующих норм, и там не было указано, что у него, ну, так сказать, ему нужно создать соответствующий, допустим, рекламный текст, это означает, что формальности не соблюдены, и он в любой момент времени с высокой долей вероятности может оспорить возможности использования работодателем того произведения, которое де-факто вообще-то, собственно, ему платят деньги за него.
У нас звонки, пожалуйста. Представьтесь только, будьте любезны. Так, видимо, опять сорвался звонок. Да, ну что ж. Я бы хотел обратить внимание еще на вот относительно то, что вызывает, по-моему, наибольшее количество споров. Это доменные имена. В чем здесь суть и в чем вообще коллизия? И почему такие идут разговоры вообще? И к чему это может привести, опять-таки, вот если признать их, в частности, к товарному знаку, да?
Приравнять. Да, о доменных именах можно говорить очень много. Наверное, все имеют представление примерное, о чем идет речь. Я лишь скажу следующее, что пока нигде в мире правом не регулируются отношения, связанные с доменными именами. Область интернета настолько сложная, хрупкая сфера, что пытаться жесткими правовыми нормами ввести ее в какие-то рамки практически невозможно. И попытка составителей проекта сделать это, ну, с одной стороны, можно, конечно, восхищаться смелостью разработчиков, а с другой стороны, я думаю, что они не задумывались о многих последствиях, которые приведет вот такая правовая охрана доменных имен. Особенно, какие конфликты она породит с другими средствами индивидуализации, например, с товарными знаками, фирменными номинованиями. Ну, а я думаю, что Виктор продолжит сейчас. Я отмечу лишь, что, на мой взгляд, если подытоживать вопрос о доменных именах, нам не стоило превращать российское правовое поле в очередную, так сказать, сферу как бы экспериментов. И мне кажется, что мы просто превратимся в посмешище всего мира, если будем пытаться в этой небольшой зоне РУ устанавливать свои правила, которые чрезвычайно просто обойти.
Ко всему прочему, получается такая интересная ситуация. Есть система государственной регистрации, скажем, товарных знаков. Это длительный процесс. Это действительно процесс, куда инвестируются средства, и затем в результате получается объект, который важен для идентификации, индивидуализации товаров и услуг. Законотворцы предлагают к числу объектов средств индивидуализации добавить еще и доменное имя и указывают нормы, которые определяют взаимосвязь и иерархию, что в той или иной ситуации применительно к регистрации является основным, а что является вторичным. И получается, что по тем проектам, которые, по тому проекту, который имеется сейчас, не может быть, например, зарегистрировано в качестве товарного знака обозначение или тождественное, или сходное до степени смешения с уже существующим доменным именем. На практике это будет означать следующее. Поскольку доменное имя зарегистрировать очень просто и дешево, несколько десятков долларов, и сказать, технически это сказать, часы или дни, даже на самом деле минуты, то будут возникать массовым образом ситуации, когда кто-то будет регистрировать значительное количество доменных имен, и затем тем самым будет препятствовать регистрации соответствующих товарных знаков. И такая конкуренция между инертной и дорогостоящей системой государственной регистрации обозначений и быстрой, технически, как сказать, эффективной и очень, с низкой очень стоимостью системы регистрации доменных имен породит конкуренцию, и в итоге я подозреваю, что система регистрации доменных имен выиграет, изжив постепенно систему регистрации товарных знаков.
Но это же поведет к каким-то вообще фантастическим последствиям для экономики, нет?
Да, у нас будут не товарные знаки, а доменные имена всюду, на товарах.
Это может нанести, наверное, ущерб.
Конечно, конечно. Ведь во всем мире работает система товарных знаков. Товарный знак называют условно, конечно, все безмолвным продавцом, который помогает продвигать товары на рынке. В рекламу товарных знаков вкладываются миллионы и миллионы долларов и рублей и так далее. И вот введение охраны доменных имен наносит такой удар по вот этой сложившейся системе, что я вот не понимаю, как можно так безответственно относиться к подготовке проектов.
У нас осталось буквально несколько минут. Давайте подведем итоги. Просто в целом, вот ваше мнение немножко по минутке, вот так каждый. Пожалуйста, Александр Петрович, ваше отношение.
Да, на мой взгляд, идея полной кодификации законодательства об интеллектуальной собственности в составе Гражданского кодекса является ошибочной. И мы об этом не говорили, но это очень важная сторона проблемы. Это нанесет колоссальный удар по самому Гражданскому кодексу, потому что в нем окажется значительное число норм ему не свойственных, административных и так далее. Законодательство интеллектуальной собственности меняется очень быстро. Мы не должен с такой же быстротой меняться Гражданский кодекс, который не случайно называют экономической конституцией.
Спасибо, Александр Петрович. Будем считать, что мы подвели итоги. К сожалению, не успеваем уже. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с заведующим кафедрой гражданского права Петербургского государственного университета экономики и финансов Александром Сергеевым и доцентом Петербургского государственного университета, партнером юридической фирмы «Байтон Бургхард» Виктором Наумовым. Напоминаем нашим радиослушателям, что сразу после окончания нашей программы в 10 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Время политики». Темы: поражение «Единой России» на выборах мэра Самары. Криминальные выборы главы Дальнегорска отменены. Руководители корейского «Яблока» угрожают лидерам Российской демократической партии «Яблоко» уходом в партию «Жизнью». Ведущий Михаил Соколов.
Наша цель в Ираке остается неизменной. Это победа.
Французские фирмы отстранены от участия во всех тендерах вооруженных сил Турции.
Верховный суд Израиля постановил, что президент Кацаф обязан в течение недели дать объяснение.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Никакой альтернативы Калягину на посту председателя Союза театральных деятелей не было.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3
и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11800.